Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу о богослужении с регентом и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким, беседу с кандидатом богословия иеромонахом Кириллом Зенковским на тему о смерти и воскресении, и в завершении нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы продолжим тему о богослужебном времени.
Мы говорили в прошлый раз о том, что в церкви существует три круга праздников. Круг седмичный, который повторяется каждую неделю, и два годовых праздничных круга. Один из них – круг переходящих церковных праздников, связанных с Пасхой. Как Пасха – переходящий праздник, так и весь этот круг двигается вместе с Пасхой. И круг непереходящих церковных праздников – которые закреплены, каждый за своим днем года, и который называется месяца слов. Итак, три круга праздников – седмичный и два годовых круга. И кроме этих трех кругов праздников есть основа, на которую накладывается материал этих праздничных кругов. Эта основа – дневные молитвы церкви.
Сегодня хотелось бы поподробнее разобрать богослужебное время. Наш разбор мы начнем с основы, с дневных молитв. Илья Александрович, а как построен круг дневных молитв в церкви?
Дневные молитвы начинаются с вечерни, потому что сам церковный день традиционно православная церковь начинает с вечера. И поэтому первая церковная служба дня – это вечерня. Она должна совершаться во второй половине дня, после полудня, но еще задолго до захода солнца.
Илья Александрович, а почему богослужебный дневной круг начинается с вечера?
В церковном богослужении существует определенное развитие, и это развитие вовсе не совпадает с тем развитием времени, которое принято в мирской земной жизни. Обычный мирской день начинается с утра и заканчивается вечером. Когда человек просыпается с утра, он бодр, полон сил, энергии и разных планов на этот день. У него очень много сил. А когда день заканчивается и приходит время ложиться спать, то человек очень устал, он уже ни о чем не может думать, как только о предстоящих сновидениях, и у него совсем уже нет сил ни на что. Так что динамика обычного мирского дня – это угасающая динамика, от состояния силы к состоянию бессилия. Динамика церковного дня строится противоположным образом. Начинается церковный день с вечера, с времени, когда скоро будет заходить солнце. Вечернее время — это такое тихое время, время особой предзакатной тишины, когда уже отгремел большой трудовой день, когда солнце уже начинает клониться к западу и когда дневная жара ослабевает. Это очень актуально в восточных странах, где складывался наш богослужебный устав. Затем бывает ночь, которая отчасти отделяется на отдых, а от другой части посвящена молитве. Затем утро. Утром самая большая служба церковного дня – утренняя. И, наконец, высшая точка церковного дня – венец. Это божественная литургия. К ней все христиане устремляются всей душою. Это самая высшая точка христианской жизни. Это цель каждого христианина, божественная литургия и причащение святых христовых тайн. Так что динамика церковного дня восходящая, от тихой вечерней службы к церковному торжеству божественной литургии.
Вторая служба суточного круга — повечерия.
Повечерия — это молитва на сон грядущий. За повечерием Святая Церковь молится покаянными молитвами. Перед сном уместнее всего помолиться о прощении грехов. Поэтому вторая служба дневного круга, повечерия, посвящена покаянию. Затем по уставу положен ночной отдых.
Значит, наши молитвы на сон грядущим соответствуют повечерию.
Да, наши молитвы на сон грядущим являются аналогом церковного повечерия. И первой службой нового наступающего астрономического дня является полуночница. Само название этой службы говорит о том, что она должна совершаться в середине ночи. Половина ночи отдана сну, а вторая половина – молитве. И вот в середине ночи, когда монахи просыпались, они первым делом совершали службу полуночница. Полуночница – это и есть молитва восставшим от сна, то есть аналог нашей утренней молитвы. После полуночницы бывает утренняя. Утренняя — это самая обширная, самая большая по размерам церковная служба дня. На утренней бывает очень много песнопений, очень много текстов священного писания. И сама утренняя должна продолжаться несколько часов, если служить ее так, как предписывает устав.
Как мы уже много раз говорили, в нашей практике утреннее совершается вечером.
Да, в современной церкви утвердился такой специфический, не совсем правильный с точки зрения устава и смысла богослужения порядок. Некоторые службы совершаются гораздо раньше, чем должны были бы по смыслу самого богослужения. В частности, утренняя, которая должна быть перед рассветом во второй половине ночи, на практике в наших церквях совершается с вечера, непосредственно сразу после вечерни.
Илья Александрович, а с чем связана такая практика?
Церковный обычай совершать утреннюю с вечера связан с чисто практическим удобством. Если совершать вечернюю вечером, а утреннюю утром, то получится вечером очень короткая служба, а утром, наоборот, чрезвычайно длинная. Надо сказать, что в монастырях, особенно в древних монастырях, весь церковный день, весь уклад жизни и быта, и молитвы монахов был устроен совершенно по-другому, чем наш современный. И поэтому в нашей современной практике оказывается удобным делать не так, как было в древних монастырях Палестины и Константинополя.
Илья Александрович, еще существует такая распространенная ошибка, когда люди, которые не совсем разбираются в церковном уставе, называют литургии, которые совершаются в первой половине дня, утренней.
Такое название чисто народное. Название богослужений не по их сути, не по их настоящему названию, а по времени их совершения. Простые люди иногда то, что совершается вечером, называют вечерней, автоматически. А то, что совершается утром, называют утренней. Вот и получается, что литургия, которая совершается у нас утром, превратилась в утреннюю службу или в просто утреннюю. Это, конечно, совершенно неправильно и, может быть, свидетельствует действительно о недостаточном понимании многими людьми того, как устроено православное богослужение. После утренней, самой продолжительной службы дня, следует служба часов. Издревле в церкви было принято в определенные часы дня молиться. Итак, службы дневных часов, которые следуют после утренней, соответствуют древним часам, которые были в церкви отведены для молитвы. Это службы первого часа, третьего часа, шестого и девятого часов. После шестого часа, который приблизительно соответствует нашему полудню, совершается божественная литургия. Мы уже говорили с вами, что литургия не входит в дневной круг богослужений, потому что это не служба времени. Литургия – это таинство будущего века, та служба, которая будет совершаться в Царствии Божием. Поэтому литургию мы не причисляем к дневному кругу богослужений, не причисляем к церковным молитвам дня. Но, тем не менее, литургия имеет свое местоположение среди других дневных молитв. И поэтому говорим, что наша литургия в обычный день совершается после службы шестого часа. И перед вечерней следующего дня бывает последняя служба уходящего церковного дня – это служба девятого часа. Так устроен церковный день. В такой последовательности проходят дневные молитвы церкви. Вечерня, повечерие, полуночница, утренняя, первый час, третий час, шестой час, божественная литургия и перед началом следующего цикла – девятый час.
На этом на сегодня мы закончим.
Всего доброго, уважаемые радиослушатели, до свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго.
В эфире программа «Благовещение».
О смерти и воскресении мы беседуем с преподавателем Санкт-Петербургской духовной академии, кандидатом богословия, кандидатом технических наук иеромонахом Кириллом Зенковским.
Дорогой отец Кирилл, сейчас за каждодневным церковным богослужением мы слышим слова ликующего гимна «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробах живот даровав». И, конечно, особенно в эти дни мы думаем и о смерти, и о жизни, и о воскресении. Но вот я вспоминаю наше первое занятие по философии в университете, которое наш профессор Майоров начинал такими словами, что философия начинается там, где человек впервые задумывается о смерти. И, конечно, разные философские течения, разные религии мира, они по-своему отвечают на этот вопрос. Какова позиция православной церкви, православных богословов относительно смерти?
Ну, во-первых, воистину воскресе Господь наш Иисус Христос, победитель смерти, и это пасхальное исповедование, основа нашей веры. Как мы знаем, святой апостол Павел еще говорил, если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. И если говорить о православном отношении к смерти, у святых отцов очень много уделяется этому учению, и говорится, в частности, у преподобного Иоанна Лествичника, что память смертная – это хлеб для христианина. То есть это сравнение, может быть, не совсем понятное сейчас, когда люди не так часто и не так много едят хлеб, и он становится не главным в их рационе. Но смысл этой цитаты таков, что если христианин не думает о смерти, то он не может быть духовно крепким, духовно сильным, крепко стоящим на ногах в своей духовной жизни. И для многих людей именно размышление о смерти становится отправной точкой вообще в приходе к вере, к православию, вообще в размышлениях о смысле жизни человека. В отличие от многих философов, которых в земной нашей истории человечества мы найдем множество, наша вера утверждается на учении Евангелия и святых отцов, и, как и в других моментах вероучения, замечательно то, что это люди, которые жили в разные времена, то есть святые отцы, разного образования, разной культуры, возраста, но всегда говорили об одном и том же, как говорит преподобный Силуан Афонский, святые не говорили о каких-то небылицах, а говорили о своем реальном опыте. И это спасает нас от какой-то потери, потому что философы, один говорил об одном, другой о другом, как нам было бы найти истину, если бы не было святых отцов. Святые отцы доказали, что их учение верно своей жизнью, это самое главное. Говорить мы можем много и разные точки зрения высказывать, у святых отцов учение едино, и это нас спасает от каких-то лабиринтов человеческой мысли, философской.
Но вот можно это учение святых отцов о смерти сформулировать как-то простым, доступным для понимания каждого человека способом?
Оно достаточно просто. Оно состоит в том, что все потомки Адама должны умереть для того, чтобы, пройдя через смерть, разделение души и тела, оказаться подобными зерну, брошенному в землю, переродиться и родиться уже в воскресении мертвых, в новую жизнь будущего века. Конечно же, это воскресение, возможно, стало только после воскресения самого Спасителя, победителя смерти и разрушившего оковы ада. И вечная жизнь – это, конечно, для нас тайна. Смерть тоже тайна, но еще более тайна – это вечная жизнь, которая представляет из себя некое бесконечное существование. Для многих людей кажется непонятным, что там люди будут делать в вечности, как они там будут находиться. И если все время молиться, то многим кажется это скучным, неинтересным. Но на самом деле Бог непостижим, бесконечен, и Его познание будет также бесконечно и многопланово, и творческие силы человека будут раскрываться. Так что вот учение о смерти такое, вкратце, оно подразумевает частный суд, затем второй страшный суд и уже вечная жизнь после разделения всех людей уже в окончательное селение, либо рая, либо ада.
А что об этом сказано в Священном Писании и на чем святые отцы основали свое это учение?
Ну, безусловно, на текстах Священного Писания, на словах самого Господа, Иисуса Христа, который говорит, что кто ест мою плоть и пьет мою кровь, тот имеет в себе жизнь вечную и на суд уже не приходит, даже на суд Божий. Безусловно, Господь говорит о том, что настанет час, когда все, сущие во гробах, услышат глас Сына Божия и оживут, и изыдут, сотворшие благая в живот вечный, сотворшие злая в погибель вечную. Ну, текстов много в Священном Писании, это только я какие-то конкретные отрывки, слова самого Христа, Спасителя привел. А, кроме того, еще это личный опыт святых отцов, который они тоже имели, который подтверждает слова Спасителя и который является богатым сокровищем нашей Церкви. Многие сейчас говорят о том, что никто не возвращался из-за границы жизни и смерти, но, кстати, сейчас, благодаря современным средствам медицины, многие люди все-таки после клинической смерти возвращаются оттуда. И это тоже своеобразное добавление для современного маловерующего человека, вечно сомневающегося.
Насколько мы можем доверять этим свидетельствам и насколько это соотносится с тем, чему нас учит Церковь?
Конечно, свидетельства есть разные, и не всем мы можем доверять. Но вот среди всех свидетельств, во-первых, надо отметить интересный факт, что вот у нас один выпускник нашей академии, священник, делал работу по систематизации таких свидетельств взрослых и детей. И одна из характерных особенностей, которую он в своей работе как выводы приводит, что вот в частности у детей нет отрицательного опыта. После возвращения с клинической смерти у них только светлые впечатления. А у взрослых и светлые, и отрицательные такие мрачные впечатления есть, уже разделяются люди. И, конечно, не всему можно верить, но особенно также интересны те случаи, когда люди, возвращаясь из клинической смерти, повествовали о чем-то, имевшем реальных событиях, происходивших, скажем, в то же время, когда они были в клинической смерти, рядом с ними или где-то на расстоянии, что подтверждает реальность их ощущений. Не просто какая-то фантазия умирающего сознания, мозга, а именно реальность, ту, которую могут подтвердить другие люди. Как, скажем, один из людей, работавших в бригаде реаниматологов, рассказывал, что таких случаев не было немного у него в опыте, но были два или три случая, когда люди, возвращаясь к клинической смерти, сообщали, что происходило, что делала бригада. Конкретно человек мог сказать: вот вы накладывали мне там специальные какие-то вот на грудь приборы там, хотя целая бригада, и каждый имеет свое какое-то назначение в ней. Он не мог знать, кто что делал, находясь в полной отключке, что называется, да. Очень еще интересный опыт есть из воспоминаний вот отца Игоря Филина. У нас служит в Песочном поселке протоиерей Игорь Филин. Он рассказывал интересную историю о том, как один человек, ученый, пришел к вере во время клинической смерти. До этого совершенно не обращаясь в церковь, никак не относясь к Богу, к вере. Просто человек занимался своим делом, наукой, занимался достаточно так усердно. А во время клинической смерти он обрел веру в Бога реальным опытом. Нам сам отец Игорь рассказывал, я не запомнил имя самого этого ученого, он работал в лаборатории по изучению движения космическими спутниками, и клиническую смерть он претерпел, собственно, придя на прием к врачу во время астматического приступа. Как человек неверующий, он думал: ну, сейчас я умру, и мое сознание угаснет. Но в то же время оказалось неожиданно для него, он увидел себя со стороны, как ему делают искусственное дыхание, и дальше начался целый ряд необычных событий, которые он рассказал уже отцу Игорю после, он его вызвал на дом, будучи больным уже после клинической смерти. Оказалось, что он, во-первых, не думая о Боге, просто стал замечать какие-то особенности своего сознания, умственные способности вышли на качественно новый уровень. Он, во-первых, стал замечать, что он очень много помнит вещей. Одна из таких особенностей этого опыта – движение вдоль какой-то трубы часто в клинической смерти. Он замечал поверхность этой трубы, как ученый мог проследить график поверхности этой трубы вдоль координаты оси. и причем это все запоминал, и это его навело на мысль о том, что он может решить какие-то задачи сложные, которые не мог решить, находясь в земной действительности. Он подумал, могу ли я сейчас увидеть свой телевизор, до которого долго не мог добраться. Он говорит, я не только увидел этот телевизор своим мысленным взором, но, говорит, поразительно, что я о нем знал столько информации, сколько не могло бы вместиться в мою голову, наверное, за несколько месяцев изучения. Поразительным образом сознанием вам это все сразу было видно.
То есть дается понимание и видение многих вещей, которые человек не видел до того и не понимал.
Какие-то особые способности сознания, ума. И потом он следующим этапом решил сложную задачу, которую в лаборатории целым коллективом не могли решить. И он объяснял это так, что я, говорит, даже не решил ее, а просто увидел. Увидел всю взаимосвязь переменных, различных физических явлений, и мне просто стало очевидным решение. Я не решал это, как это решают ученые в обычном состоянии на Земле. Ну и, наконец, самый последний опыт был уникальный. Он говорит, я почувствовал себя, мне трудно передать, но расскажу вам так, что почувствовал я себя примерно как ребенок в песочнице, который играет с какими-то куличиками. А в это время отец, его родной отец, стоит на балконе, смотрит на него. Примерно вот такое чувство, что я просто, говорит, никогда не думая о Боге, никогда ему не молясь, вдруг почувствовал, что Господь смотрит на меня. Вспоминается выражение Тертуллиана, что душа по природе христианка, просто душа его узнала своего Господа. Говорит, я даже не видя Бога, просто почувствовал выражение мысли божественной о себе, что ну и сколько ты еще будешь с этими задачками там возиться, когда же ты вспомнишь обо мне. Последний момент его пребывания в клинической смерти, это, собственно, к когда говорит, я стал поднимать свой взор наверх, я увидел яркий свет, ничего более. Но вот это ощущение Бога как Отца, который с любовью и с некоторым упреком смотрит на него, и после этого возвращение в жизнь с полнотой различных впечатлений, эмоций, так что врач ему очень удивлялся. Вы, говорит, чуть не умерли, а улыбаетесь, это непонятно, что там с вами происходило такое. Хотя, конечно, есть много опыта, в который мы не можем вполне верить, потому что мы знаем, благодаря огромному аскетическому наследию святых отцов, что есть очень много обманных состояний, ложных, которые могут человека вводить в заблуждение о том, что, возможно, и не будет суда, что нет понятия греха. Такие опыты тоже есть, и они могут быть внушаемыми злыми духами.
А вот так, если подкрепить этот личный опыт теории, что происходит с человеком, который умирает? И вот, скажем, почему мы особенно отмечаем третий день, девятый день, сороковой день? Это как-то связано с теорией смерти или это уже просто какое-то предание устное и какая-то традиция церковная?
Да, это, конечно, устное предание, ну и частичное письменное, в частности, слово на исход души святителя Кирилла Александрийского и в словах преподобного Макария Египетского. В общем-то, в наследии святых отцов и более поздних эпох мы находим указания на эти дни, хотя, конечно, указание этих дней, оно имеет некоторую условность, потому что, собственно говоря, судьба души каждого человека после смерти, она все равно остается уникальной. Есть святые и великие святые, как, скажем, Пресвятая Богородица, которая даже не проходила мытарств, и некоторые святые также, мы знаем, в житиях сразу восходили к Богу. Есть учения о мытарствах, на которых души грешных, бывает, задерживаются гораздо более 40 дней. Да, собственно говоря, понятие дней, оно тоже неприменимо в полном смысле к жизни будущего века. У нас даже наше время, мы можем разделить астрономическое время, психологическое, биологическое время. То есть категория времени одна из самых сложных философских категорий и для осмысления человека достаточно трудна. А уж если говорить о жизни будущего века, то время там приобретает какую-то иную форму, поскольку, собственно говоря, душа человека, она нематериальна в полном смысле этого слова, в смысле земной материи. Она принадлежит к другому миру, и ее форма зависимости от времени и пространства, это, скажем, математически говоря, формула этой зависимости другая. Хотя какая-то связь есть. Полностью независимо от времени и пространства только Господь Бог, как абсолютный дух. А всякая тварная душа, как и ангелы, они какую-то привязку ко времени и пространству имеют все-таки.
Все же, вот что происходит с человеком, с душой человека, когда он умирает?
Ну, собственно говоря, по учению церкви, наверное, многие православные это знают, но, повторюсь, душа на третий день начинает свой путь. Ну, скажем так, это общая схема, из которой бывают исключения. На третий день, вначале пребывая рядом с телом и с теми людьми и местами, где человек любил бывать, она на третий день начинает свой путь на небо, и окончательно прохождение мытарств и видение ада и рая оканчивается к 40-му дню. На 40-й день особенно почитается как день частного суда.
Что такое частный суд?
Частный суд – это пред лицем Божиим, представая душа человека, получает какой-то суд о месте пребывания до общего суда при втором общем воскресении.
А вот святые, о которых вы говорили, и Божья Матерь, она будет проходить при втором пришествии второй суд или нет?
Нет, к ним как раз относятся слова Спасителя, что на суд не приедет, но приходит в живот вечный. Святые не будут судимы, они наоборот будут, можно сказать, по учению церкви принимать участие в этом суде для обличения тех людей, которые могут сказать, что ну, Господу Богу легко нас судить, Он Господь, а вот мы-то люди, нам трудно было не грешить, на это Господь укажет на святых, скажет, вот такие же, как вы, мужи и жены, которые исполнили мои заповеди. Они оказались неисполнимыми, как многие трактуют это в современном мире, указывая на то, что якобы человеку невозможно исполнить христианские заповеди. Так что всеобщий страшный суд – это уже окончательное распределение душ человеческих. Собственно говоря, до всеобщего суда души еще могут менять свое положение, особенно по молитве церкви и особенно благодаря поминовению за божественной литургией.
Я вот даже, кстати, вспоминаю слово архимандрита Емельяна Вафидиса, который пишет о том, что усопшие, они чувствуют наши молитвы и в них очень нуждаются.
Неоднократно бывают простым людям даже явления усопших во сне, реже наяву, чаще во сне, когда усопшие просят какой-то пищи. Люди часто не понимают, что подразумевается, и отсюда происходит языческий обычай на могилах людей оставлять какую-то пищу. А речь-то идет о пище нетленной, духовной, которая душа усопшего получает по молитвенному поминовению в церкви, но особенно с божественной литургией. Есть даже примеры жития святителя Феодосия Черниговского. Во время торжества прославления он явился одному из священников и просил поминать своих родителей. На что удивленный романах сказал: «Владыка, вы у Бога, неужели, находясь в раю и предстоя престолу Божию, не можете умолить за своих родителей? Неужели моя молитва что-то значит по сравнению с вашей?» На что был ответ такой, что поминовение за божественной литургией имеет ходатайство высшее, чем что-либо на небе и на земле. А подтверждением того, что это была не фантазия, оказалось, через несколько дней в соборе во время ремонта нашли старый поминик святителя, и уже в то время забыли имена их родителей, имена, сообщенные в видении, оказались первыми в этом поминике. Так что иеромонах понял, что это было подлинное видение.
Паки миром Господу помолимся.
О смерти и воскресении мы беседовали с преподавателем Санкт-Петербургской духовной академии, кандидатом богословия, кандидатом технических наук иеромонахом Кириллом Зинковским. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения «Плотью уснув, яко мертв» в исполнении хора Московского Сретенского монастыря, «Объятие отче» в исполнении хора под управлением Ушакова и «Заупокойный Ектеня» в исполнении хора под управлением Сергея Жарова. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение беседы с иеромонахом Кириллом Зинковским.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Два Ивана. История. Часть пятая. Каждый вечер ходил он с бутылкой за молоком в слободку. Шагал в пыли и высчитывал. На 20 рублей дешевле других берут. За месяц уступки 600 рублей, Сумма поражала его, и он вспоминал время, когда покупал 3 бутылки, ел баранину и даже выписывал газету. «Мы тонем», — с ужасом думал он, — «представители духа, мы сходим на нет, на смену идут эти». Он смотрел на домишки с садиками, вони отбросов и навоза жили у трудящие. Так называлось теперь в раздражении Иван Степанович — драголи, молочники, огородники, скупщики. Недавно он называл их чудесным словом — народ. Прачка Мария купила корову за 100 тысяч, огурец дерет заголовки 15 тысяч и пьет венцо, свинью продали за 60 тысяч, а мы гибнем. Они знают и все же считают меня буржуем. Вот итог всех усилий. А революция духа где? У меня болит печень и грудь, 5 душ на шее, а им все равно. Считают на миллионы и заплывают салом. Проходя мимо фаэтонщика Шевчука, Иван Степанович почувствовал озлобление. Кричал на собраниях, что надо по-братски, а с меня, с учителя его мальчишки, требовал за прокат на сетке 1000. Урод жестоковыйный! Доение коров по дворикам, всплески, хрюканье, мычание, звуки налаженности и сытости раздражали. Сумели наворовать за смуту, скупить за пустяк, теперь не трожь, а все рычат, что мы донашиваем шляпы и воротнички. Мы верили, что грядет новый прекрасный, голодали, сгорали, гибли, они дорвались и будут обрастать салом. На Пасху у меня не было белого хлеба, а они пекли куличи. И я начинаю опускаться, копаясь в пошлости. Поймал себя Иван Степанович на куличе. Надо быть выше. Я могу подниматься на вершины духа, где у них закружится голова. Да если бы я с моими знаниями захотел отдаться пошлому их приобретательству! Дворик Ивана котлом кипел. Хрипели в закутке свиньи, гакали гуси, посвистывали утята, выданные коровы пускали слюну на зеленые вороха, засыпанные отрубями. Пахло сытью. Иван Степанович почувствовал голод до тошноты, увидев блестящий жбан, пенившийся парным молоком доверху. 3 коровы, лошади, куры, овечки, свиньи. Откуда сие? Мудрый, иди, прозреши! Кто-то обессилен, ясно! Красная круглая Анисия цедила молоко. — В горницу проходите. Мой чайком напоит. Давно поди чаю не пивали. Иван Степанович уныло отказался, но дюжий драгаль явился на пороге. — Господину педагогу? Да нет, ты нас не по молочку знай, а как настоящие стоящих. Ну, будь куражиться, в самом деле. Веселый я нонича. Иди! И опять прихватил Иван Степанович подмышки. В белой горнице пахло салом и сдобою, сиял самоварчик дынька. Иван Степанович взглянул на стол в сине-желтых букетиках и заребило. Залитый сметаной творог, кусище шафранного пирога с глазастыми яйцами, ком масла в дырках, в матовом жире холодец, вино. «Вечеряю! Ешь, пей, Иван Степанович!» — размашисто ляпнул по столу веселый драгаль. Ошибся маленько нонче, другой хваетон торгую. Давай, мадерцы! О, как живу теперь! Пируй без внимания, где это видано? Телятина за 700, а у меня и кошка не ест. На кой они мне? Бумажки! Машка, все уставилось! Таши мозги телячьи, да яичком закрась, да кулича давешню спроси. Учите своего угощай, лишей учить вас дураков будет. Машка зарделась и шмыгнула. Деньги, Энти, корзинами вожу. Смывальщика вот, генеральской, за 8000 забрал, а ему цена 20. Зеркальную трюму у Губкиной барыни прихвачу за 5, шибко набивается. Не выдержите им рубля финансов. 4-го коня покупаю за 150. Сдавай позицию, потому народ пошел. Прямо развитие финансов. Вот тебе и мозги телячьи с яичком, ешь без внимания. Где ты их найдешь за более 1000? Давно не видал Иван Степанович такого изобилия. Он ел все, что черпал ему драгаль вилкой и пальцем в дегте. Выпил мадерцы. А бедному люду как? — Теперь энто отменено. Не полагается быть. Бастой крути. — А ты чего впустую? — Да с маслицем. За 2000 угнали, а у меня без внимания, да мозгов-то приложи, во как я сыт, умней будешь. А Машку пусть всего арифметики учи, и в гости ко мне ходи, без внимания, чё хошь. Хошь, утячих яичек дам на выводок, с утенком будешь, сало натопишь. О, она, революция-то чего доказала? Господь-то как определил, а ты напротив Бога хотел. Я пропомню, про церкву-то тогда смеялся. Понятно, не сказываю, а то б тебя из училища гнать надо. Ну-ну, не серчай, любя, говорю, как вместе служили при бычках. Я попу сельдь на медне с Христом были, а? Опровержень-то судьбы. Вот тебе сахару, цельный кусок, и в накладку можно. Превышные вы. Кусайте хорок, а?
Не в силах.
Не в силах, усмехнулся Иван Степанович. Пора мне. Сиди и не гоню. Младшко твое не готово, у ней свои операции. Ей обязательно надо на день 80 кружек. Арифметика, а? Правда, как сказалось, чего мозги-то и сделали. Хлопнул себя Драгаль по белому лбищу, поставленному на бурые щеки, которые гвоздили, а ты поддакивай. Ри-ва-лю-ци-я. Удумали хлестка. Дай бог здоровья.
Кулечка-то возьми, не бойся.
Да Маш его плютей, во как! Не в силах ты, видать, на масло. С мозгами теперь быть надо. А кто с мозгами? Утрудящие. Я не барин, штанов не скину, как опять что будет. Спекуляция. Глаза открыли. Помню, как ты про нас старался. Образовал. Вот и угощаю. Иван Степанович подавился стюднем. В горлышко ему попало и закашлялся, посинел. Никак подавился. — Машка, стучи ему под шею ему! Сюда, дура! Пролезла!
Я уж ли подавился. Это тебя дорожка заросла отвыкши.
А Машку арифметики спрашивай. Лупи ее, стерву, на миллионы учи. Ишь, какая мордастая! Песни твои поет. Ты ее про коня обучал. Че ты говорил, овса не ешь, никто тебя не кует. Этого быть не может.
— Совсем и не так, папаса, — покраснела Машка.
— Меня не учи, ученая, я все знаю. Ты ее веселому обучай. Анисе принесла молоко. — Посчитай уж себя по 80, Иван Степаныч.
— По 70 рублей брали, но все равно.
— А теперь по 120 дают, — сказал Другаль. — До 1000 догоним и дадут. Совместно надуть. Ты на мне, я на тебе. Оборот капиталов. Все мозги открылись. Друг!
Страшная жизнь пошла, как сквозь сон отозвался Иван Степаныч.
Ничего не страшное. Не пужайся и все. Спроси ее, когда лучше было.
Да чего уж, сплеснула руками Анисья. На медне варенье захотелось абрикосного. Ну вот хоть помри. Приехать вот по нашему женскому положению, сами понимаете.
— Договорей, не стесняйся. — Но опять ей фабрика заработала с харчей, — сказал просияв Драгаль. — 5 ей банок приволок. Машься, более 1000 кинул, плевать. Я эти деньги из корзин выпирают, как сено уминаю.
— Чичунчата у барни все лежит? — спросила Анисья.
— Какая?
— А, да на муку выменили.
— Ишь ты, и не сказали. А мы молочко-то вам как считаем? —
Идя домой, Иван Степанович смотрел на проступавшие звезды, и ему хотелось бежать, бежать, ткнуться куда-нибудь, где бы ни Драгалей, ни революции, ни слов, ни мыслей. Он переел, и его мутило с непривычки. Часть шестая. Год ли, два ли прошло? Иван Степанович не считал, и календарей не было. Он еще учил в загаженной холодной школе. Иногда в классе он скидывал голову и озирался. Где же окна? Раньше окна были широкие, через них солнце лило, за ними горы под облака. Теперь фанеры, заклейки, тряпки, а в них свистело. Кучка одичалых ребят пугливо, злобно следили, как он в корчах от кашля стучал кулаком в бессилии, шипел не своим голосом «Молчать!». В ответ летела «Селедка! Селедка! Холера!». Он читал им из тощей книжки, присланной от начальства, диковинные фразы «Пролетариат несет свет миру». Написано — спрашивал он, изнемогая. — Дальше? — Нет Бога. С маленькой буквы Бога. — Хлер, селедка! — шипел ему в ответ. — А лишь природа! Сводила скул, он кашлял, сплевывал на пол кровью, уныло рассматривал и жутью отвращением растирал. Войдя как-то в класс, он увидал на черной доске мелом «Холера». Он сел за столик, подышал в пальцы, оглянул класс. Сидело семеро, в тряпках, с желтыми лицами, глядели из-под лобья с ненавистью. Трое недавно померли, и эти скоро. Он всматривался в них долго, силясь сообразить, да зачем все это? Детские лица меркли, сливались, уходили. Глаза его налились слезами, спазма сдавила горло, он склонился на столик и затрясся. Он рыдал и не мог остановиться. Наконец выплакался, утер рукавом лицо. Они все так же сидели, съежившись неподвижно, как неживые. Тогда он, чтобы оживить их, пошел к доске, улыбнулся им ласково и грустно и поправил ошибки мелом. — Дети! — шепотком сказал он, теряя голос. — Надо не ха-лера, а хо-лера, и ять не надо. И грустно улыбнулся. Но лица детей не оживились. Семьи убавилось. Жена ходила в сады, а после уроков ходила Иван Степаныч. Думал на родину убраться, за Кострому, но денег не было, да и доктор сказал по совести, не больше годика проскрипеть, да и за Костромой. Что хорошего?
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи. На частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.